Уважаемые зрители, добрый день. Сегодня у нас снова в гостях авиационный инженер, специалист в сфере авиации и авиационной радиоэлектроники Юрий Рубинович Лир. Юрий Рубинович, приветствую вас.
Приветствую всех слушателей вашего канала. Всем здравия и хорошего настроения.
Да, снова рада видеть вас на нашем канале. И, Юрий Рубинович, предлагаю сегодня продолжить рассмотрение такой проблематики, как химтрейлы. Вот такой вопрос. С каких типов самолетов чаще всего осуществляется распыление? И самое главное, какие авиакомпании были за этим замечены?
Я позволю себе чуть-чуть отступить от вашего вопроса и предложить вам следующий сленг, о котором мы договорились с моими русскоязычными коллегами. И такой же сленг мы используем с коллегами зарубежными, где в основном используется английский язык. В английском варианте мы называем это «sky joy», по-русски «небесная радость». Это в целях, ну скажем так, отведения особого внимания специфических структур, которые прекрасно умеют работать в режиме искусственного интеллекта по выслеживанию определенных фраз или слов или сочетаний. Понимаете?
Да.
Так что поговорим о небесной радости. Радостно поговорим о небесной радости. Итак, какие типы воздушных судов используются для тех или иных видов распыления химиотрасс? Я последний раз использую это слово. Практически все аэробусы, изготовленные, по крайней мере, начиная с второй половины 90-х. Практически все аэробусы большой вместительности, начиная с Jumbo, Boeing 747 и такого же типа, которые постепенно переоборудовались под эти цели, так или иначе, дооборудовались. Это примерно 90% техники, которая используется для распыления в глобальных масштабах. Максимум 10% – это военная техника. И среди этих 10% исчезающий малый процент, но все-таки эти случаи есть, они зафиксированы на видео. Это использование неопознанных летающих объектов для этих целей. Какой принадлежности здесь сказать невозможно. Если говорить о каких компаниях, то мне, наверное, трудно будет сказать, какие авиакомпании здесь не участвуют. Мне просто жалко времени, я мог бы начать перечислять, у меня есть отдельный список, даже было несколько публикаций у меня на разных сайтах, где я все это подробно указывал. Наверное, стоит сказать следующим образом. Это практически все лоукостеры. Никто не задавался вопросом, а почему лоукостеры, то есть авиакомпании, которые задешево доставляют вас куда-то, действительно берут смешные деньги за это дело? Откуда средства? На какие деньжата топливо и все остальное? Ну, вот через своих людей в определенных структурах авиационных удалось и это уточнить. И эта информация также имеется у человека, о котором я говорил в прошлом интервью, Дэйн Биггинтон. Это основатель сайта geoengineering.org. Эта информация есть у основателя такого весьма серьезного движения, как экзополитика, то есть наука, на фактах, исследующая тему взаимодействия правительств разных стран с иномирными жителями. Аккуратно выражусь так. Майкл Салла, организатор этого научного движения, подчеркиваю, научного, там только фактология, только то, что можно доказать в виде фактов, собрать и выдать в виде книги или серьезной фактологии. Эти люди чрезвычайно дорожат своим реноме, потому что оно монетизируется. Они не самоубийцы, чтобы писать книги и выступать с видеообращениями, которые можно разбомбить встречной фактологией. Их просто игнорируют. Точка. Значит, возвращаясь к теме, какие авиационные фирмы, значит, сказано уже, что лоукостеры. Далее, это практически все грузовые авиаперевозки. Это тяжелые самолеты большой грузоподъемности, тоже с определенной доработкой, скажем так. Если говорить о военных бортах, почти всегда это пресловутый KC-135, то есть летающий танкер, стратотанкер. Это военная модель Боинга 707, так можно сказать, если угодно. И начиная с 2000-х годов, все аэробусы оснащаются такого рода оборудованием уже на начале проектирования и проходят весь цикл сборки определенным образом. Есть специальные команды сборочные, которые работают во внеурочное время, так называемое. Они устанавливают это специальное оборудование, которое затем помещается в те отсеки, куда доступ другим техникам, сборщикам, инженерам и рабочим запрещен под страхом не просто увольнения, а вручения волчьего билета. И такие случаи уже были. Многочисленные случаи увольнения техников авиационных, которые с дуру сунулись куда не надо, бывали разные ситуации, и которых увольняли безжалостно. Плавно переходим к теме участия персонала авиационных судов, то есть летчики и обслуживающий персонал. Ну, про обслуживающий я фактически уже сказал. Обычный обслуживающий персонал не допускается к любым вариантам контакта со специальным оборудованием для небесной радости. Это дело рук специальных команд, которые вообще никоим образом не принадлежат к прерогативам авиации. Это специальные команды, практически всегда частные структуры, концов которых найти почти невозможно. Кое-что удалось узнать. Все, что удалось узнать, это крыша ЦРУ, включая собственный авиационный флот ЦРУ. Тоже участвовал в этих программах и до сих пор участвует. Ну, например, могу назвать одну фирму, это Омега. Она оказалась под этой крышей. Была еще Evergreen, такая авиакомпания. Я не знаю, сейчас она есть или нет, но она тоже участвовала в всем этом деле. То есть я хочу сказать, что при желании можно собрать все эти данные. Они не секретные, они имеются на разных ресурсах и вполне доступны. Теперь по поводу летного состава. Летчики точно так же, как технический обслуживающий состав, не просто не в курсе того, что происходит у них там за бортом. Они подписывают специальные документы, недвусмысленно говорящие о том, что вот дальше определенных прерогатив им спрашивать или интересоваться, или каким-либо образом проявлять интерес запрещено. В противном случае будет противный случай. То есть увольнение, волчий билет и невозможность работать по специальности. А у этих структур, у них очень длинные руки. Маленький пример. Он не напрямую связан с летным составом, но чтобы вы имели в виду. Существует мартиролог, то есть список людей, устраненных физически за их особо активную работу по этой тематике. Довольно обширный список, он, по крайней мере, начинается с 98 года. Там был случай, когда один из самолетов рухнул сразу после взлета, и вокруг него расплылось огромное светло-голубое озеро непонятной субстанции. И он так лежал долгое время, вокруг него вертолеты там летали разные, снимков очень много было. Всю эту информацию вычистили просто. То есть видеоинформацию капитально вычистили из YouTube, из других каналов. Мне не удалось тогда перезалить эту информацию, но где-то у меня в моем фотоархиве этот фотоснимок есть. Так вот, оказалось, что каким-то образом группа активистов была причастна к этой катастрофе. Каким образом, я не знаю. Но действительно, на самолет можно повлиять. Можно отключить ему всю авионику, электронику, и в отключенном состоянии он просто рухнет. И это произошло. Этих ребят вычислили практически мгновенно, не прошло и суток. С ними поступили гораздо хуже, чем это показано в триллере под названием «Ядовитое небо», «Toxic Skies». И в этом фильме показано то, о чем многие даже не удосуживаются спрашивать, но это там есть. Там показано, а почему кое-кто не боится воздействия такого рода небесной радости. Очень советую фильм посмотреть. Это не весь ответ. Это не полный ответ на этот существенный вопрос, но он там есть. Ровно так же, как в этом фильме, показана ситуация, ну просто идеально точно совпадающая с нашим этим самым бесием. Ну просто один в один. Там, правда, другая болезнь обозначена, но надо быть тупым, чтобы не понять эти параллели. И, кстати, если уж мы опять заговорили про кино, тема небесной радости нам показана в разных фантастических как бы фильмах. С участием звезд мировой кинематографии первой величины. Например, фильм про путешествие в другое измерение. Я сделаю такой спойлер, подумайте, о чем идет речь. В начале фильма там сказано, что ай-яй-яй, ой-ой-ой, мы лично, вот мы такие земляне плохие, мы угробили нашу землю, и показывается небо вот во всем этом прекрасном виде. Дальше. Самый последний сезон секретных материалов. Да там несколько эпизодов включили в себя эту тему. А те, кто знают, как работает эта закулиса, каким образом она оповещает нас о своем намерении в отношении нас, мгновенно все поняли. А те, кто изучают тему небесной радости, спокойно это восприняли. Вот нам еще кое-что подсунули. Возвращаемся обратно к летно-техническому составу. И жертвам. Значит, да, есть печальные случаи среди тех, кто позволил себе интерес к этой теме среди авиационных рабочих. Но я хотел сказать о случае, произошедшем с одним из очень интересных людей, который в Калифорнии в свое время возглавлял целый такой отдел большой ФБР по борьбе со всякого рода нехорошими делами. Неважно, как его звали, это можете найти в интернете, достаточно известная личность. Он расследовал огромное количество нехороших дел, связанных с педофилией в высших эшелонах власти штата и даже выходил на более высокий уровень. И все ему сходило с рук. Он выступал с трибун, он называл фамилии, многое чего и так далее. Но стоило этому человеку выпустить один видеоролик, в котором он говорил о небесной радости как об угрозе и американцам, и всему человечеству, в течение недели его не стало. А его лечащий врач подтвердил, что он был отравлен кошмарной дозой мышьяка, которую ему засунули в вентилятор в доме и в кондиционер, и на всякий случай еще и в кондиционирующую систему в его автомобиле. Все следы отравления мышьяком и быстро протекающим злокачественным процессом желчного пузыря, а такое не бывает с такой скоростью. Это было констатировано. Все это есть в YouTube. То есть, дело серьезное. У меня своя была история на эту тему. И эта история как раз касается того, как бывает, когда лично ты собираешь информацию по этой теме, доказательную базу, Это было в 2011 году, когда я на собственные деньги провел исследовательскую работу, заказал исследование образцов воздуха, почвы, растений, насекомых, червяков, которые у меня рядом с домом живут. Все это соответствующим образом приготовил. Это было направлено в разные лаборатории, не только в том месте, где я живу, в Латвии, другие лаборатории, чтобы была более объективная картина. Потом получил все эти данные, загнал их в цифровой вид на компакт-диск. И с этим диском пошел высший орган власти нашей страны, это САИМ. Это было в начале лета 2011 года. Я встретился с представителями соответствующей комиссии. Меня выслушали представители нашего САИМа. Отношение к сказанному мной было более чем скептично, особенно со стороны человека с медицинским образованием. Хотя я им показывал, мы сидели в Старой Риге, небо было ясно, над нами было видно это чудовищное зрелище совершенно. Я им сначала на словах объяснил, кто я такой, почему я имею право об этом говорить, и сказал, что все остальное находится в этом диске. Из рук в руки было передано. Я совершил большую ошибку. Я не сделал резервных копий и не создал дополнительной защиты для этой базы данных. По возвращении домой я обнаружил, что все это в стертом виде находится, при работающем компьютере. А сам почувствовал все признаки микроинфаркта, которые там подтвердились и на кардиограмме, и на исследованиях. То есть вторая сторона не дремлет никогда, когда дело касается такой темы. А тема глобальная. И еще раз про кино. Мне очень нравится эта тема. Как нас предупреждают, как нам показывают, а мы продолжаем смотреть на это как на фантастику и никак на это больше не реагируем. Вот ключевой момент. С точки зрения надвластных законов, которые гораздо выше, чем земная юриспруденция. Действительно, необходимо тем, с кем вы что-то собираетесь делать, показать, рассказать. Там не сказано как, к великому сожалению. Поэтому этим пользуются. Нам показывают кино. И вот был такой фильм, во-первых, назывался «Прибытие». 97-96 год. Главной роли Чарли Шин. Посмотрите. Там не присутствует термин геоинжиниринг. Там говорится о терраформинге, что по сути одно и то же. Там даже показано, а для кого все это делается. Поэтому я этой темы вообще сейчас касаться не буду. Хотите? Смотрите. Считаете, что все, о чем идет речь, фантастика? Ради Бога, вы все свободны. Продолжайте мирно жевать травку. А мы пойдем дальше.
Юрий Рубинович, а кто же финансирует вот эти мероприятия, какие структуры? И вопрос. Те, кто проводит эту кампанию, они почему не боятся последствий вот этого распыления? Они что, неуязвимы? Или они имеют какие-то способы защиты?
Хорошо, начнем с финансирования. Если собрать воедино всю информацию, о которой говорилось в предыдущем выпуске, и о которой можно еще сказать очень многое, то есть речь идет об использовании технологий сумасшедшего уровня сложности, отсутствующих официально у нас на планете. Это можно доказать просто по форме наночастиц алюминия, как они выглядят на соответствующих съемках. Это можно доказать на так называемых маргелоновых нитях. Те, кто их наблюдает, и в микроскоп, это я сам это видел. Когда на это смотришь, ты понимаешь, это человек выдумать не мог. Это просто невероятные какие-то вещи. То есть речь идет о каких-то таких затратах, которые нам с вами не снились. Так вот, однозначно можно сказать следующее. Те, кто стоит за этой программой, финансирование не ограниченное вообще, ни в каком смысле. Ну просто вообще. Дальше, почему они не боятся? Я уже упомянул фильм «Ядовитое небо». Значит, там в этом фильме показан некий антидот по отношению к некоторым компонентам этой небесной радости. Некоторым. Люди с хорошо развитым уровнем аналитики и понимающие, в чем дело, сразу понимают, это часть истины. Да, конечно, это тот вид защиты, который получают не гражданские летчики, а это получают военные, которые летают на стратотанкерах, на других посудинах, о которых говорилось. Насколько мне известно из хороших источников, включая американские, они действительно раз в месяц получают какой-то шот, какой-то укол, содержащий целую гамму каких-то веществ очень странных. Странных, потому что человек, который однажды увидел ампулу с этим веществом, это все, что было в виде визуального контакта с этой информацией, он сказал, что такое видел впервые и по цвету, и по свечению, этот человек сказал. То есть препарат еще и обладает каким-то свечением особым. Я не знаю, что это такое. Я просто могу сказать, что мне этот источник сказал следующее. Если дойдет до серьезного судебного разбирательства, и я получу защиту как свидетель, я расскажу все.
Юрий Рубинович, для полноты картины, существует ли статистика вот с этой небесной радостью по географии? То есть где распыляется география вот этих мероприятий и интенсивность? Вот по странам или по регионам? Можете сказать?
Для того, чтобы обнаружить, где гуще, где не гуще, достаточно внимательно посмотреть на спутниковые съемки, ну, скажем так, с высоких спутников, да, которые летают на высоких орбитах. И съемки эти есть, они в свободном доступе. Можно видеть, где заполосовано просто насмерть, а где еще видны какие-то просветы. Еще раз повторю то, что говорил в первом интервью, и повторю здесь. Это глобальная программа. И мы проходим уже апдейт третьего этапа под названием Indigo Skyfall, который позволяет решать огромное количество подпрограмм и аспектов, о чем мы с вами говорим. Есть постоянно действующие окошки над некоторыми зонами, некоторыми точками, распределенными по земному шару. Есть определенный риск обнаружения некоторых моих информаторов, источников, если я сейчас назову точные координаты. Я надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Я очень дорожу доверием ко мне этих людей. Они обладают абсолютно точной информацией. Они тоже готовы ее представить, если начнется международное судебное разбирательство. А я считаю, что именно на таком уровне это должно быть. Местные варианты не прокатывают, как говорят в народе, потому что не дают эффекта. Это показывает опыт Америки, это показывает опыт России, где собирались десятки тысяч подписей под обращением к президенту РФ. Это факт, как говорят медики, клинический. Так вот, существуют окошки, в которых видно, что там не производится опыление небесной радостью. И эти окошки, аккуратно скажу так, они находятся в основном в теплых зонах Мирового океана. В основном.
Юрий Рубинович, ситуация складывается довольно угрожающая. Что вы можете посоветовать людям, что они могут сделать в этой ситуации?
Первое и главное, окончательно проснуться. И понять, что с нами не церемонятся. Что с нами поступают как с тараканами и с лабораторными крысами. А окончательно проснувшись, объединиться. И в гораздо большем количестве, чем ранее, проявить свою гражданскую активность, фактически являющуюся активностью в смысле сохранения собственных жизней. тот самый случай, когда тут все совпадает, по большому счету. Далее, что здесь я имею в виду? Прежде всего, все, о чем мы говорим в наших интервью, перепроверяйте. Будут даны соответствующие ссылки. По этим ссылкам вы сможете посмотреть ситуацию дальше. Если не будете лениться, вы убедитесь в том, что все сказанное – правда. И когда вы все это окончательно поймете, действовать надо без промедления. Потому что времени у нас фактически не остается. Вот за тот период времени, который прошел с предыдущего интервью, я получил новую информацию из Штатов от своих ребят, которые заняты в медицине. И там уже все стоят на ушах. В небольших городах, пока еще в небольших, подчеркиваю, таких как Эль-Пасо, например, на границе с Мексикой, в ряде других, люди, работающие в больницах, нормальные врачи, не понимают, что делать. Совсем недавно все было тихо, мирно, и в это время у них начали отводить ресурсы, у них начали увольнять младший медицинский состав, медсестринский, отпускать в отпуска врачей. И как только это началось, начали привозить людей совсем не пожилого возраста, от 30 до 50 с небольшим лет. И вот эти пациенты уже кашляют кровью так, что похоже, что у них с легкими совсем не грипп. То есть это уже нечто, включившееся на всю катушку по какому-то сигналу, о котором мы говорили в предыдущем интервью. И все это начало работать как следует. Маленький намек. Как только мы занялись серьезно этой темой, я навел контакты со всеми своими коллегами по медицинской части, потому что я этим тоже занимаюсь. Мы начали мониторить ситуацию по титрам тех микроорганизмов, которые начали находить у наших пациентов. Любыми способами, углубленной диагностикой, по анализам, по результатам диагностики на методике биорезонанса и по прочим другим, верифицированным. И с 2014 года мы устойчиво наблюдаем в титрах Эбола. Эбола у всех. То есть мы дышим неким микроорганизмом, который читается оборудованием, подчеркиваю, я не говорю, что это Эбола, я говорю, читается оборудованием по спектру соответствующему вирусу Эбола. Какова симптоматика Эбола известна. Так вот то, что сейчас американцы видят, это очень похоже на то самое. Значит, там активизировали этот фактор. Еще одно лого в строку. Лекарство, которое показало максимальную эффективность сейчас в борьбе с этим странным бесием. Это лекарство, которое было разработано для борьбы с вирусом Эбола. Но с этим вирусом Эбола это лекарство не очень справлялось. А вот с этим непонятно чем вдруг начало справляться. Вам не кажется, что тут какие-то странные совпадения, нет? Я могу продолжить еще кое-что, пока на этом остановлюсь. Я хочу сказать, что если в Америке начались химиотрассы, а потом это приняло глобальный размах, теперь эта небесная радость насыщается новыми компонентами. И кое-кому только известно, когда вот эти симптомы, которые буквально прямо сейчас начали наблюдаться в американских городах, когда это все включится и здесь. Будем дожидаться или будем действовать? Что я понимаю под словом «действовать»? Это не значит доставать «Стингер» и уничтожать воздушные суда. Это гражданские суда, в которых это оборудование работает не по кнопке пилота, а по команде со спутников, которых достаточно для этого. Это полностью автоматизированная система, за редчайшим исключением военных судов, которые выполняют особые операции внутри этой программы. Что необходимо делать? Собирать средства и занимать рекламные площади, соответствующие наглядной агитации, в которой, во-первых, показывать эту угрозу, чтобы проснулись все уже окончательно, кто пока еще способен проснуться, кто жив еще пока. А во-вторых, чтобы таким образом заявить руководству на любом уровне, что мы тему знаем, и мы с нее не слезем, потому что мы жить хотим. Это стратегическое направление. Конечно, надо собирать и подписи, но вы видите, какова эффективность сбора подписей. Например, кургинянской команды 1 000 000 подписей против вашей пенсионной реформы. И что? Где реакция? На подписи надежды нет. Надежда на массовые сборы средств, на выставление вот такого рода информации. Вот она работает. Это показывает ситуацию. И тогда многие начинают просыпаться. По-настоящему. Это стратегия. Теперь тактика. Что нужно делать с самими собой? Я участвовал во многих круглых столах, в интервью и в беседах на эти темы. Можно провести отдельное интервью, в котором можно более подробно обозначить, описать методы борьбы с последствиями этого бедствия, которое постоянно обновляется. Поэтому у нас нет надежды, что мы сможем изобрести какое-то чудо, средство или какую-нибудь технологию. Все, что мы можем делать, это применять все виды процедур, все виды мероприятий по очищению нашего организма от того, что мы можем из него удалить, кроме наноструктур. Они не удаляются, к сожалению. Вот это факт печальный. Но всю прочую гадость мы можем удалять. И таким образом мы можем поддерживать жизнеспособность наших организмов, налаживать все виды саморегуляции, благодаря которым мы вообще живы в этом мире. Поэтому не буду говорить подробно, хочу остановиться только на процедурах очистительных. Они важны, их можно найти в любом ресурсе, в любом виде. И YouTube ими забит, и интернет полон. Ищите варианты очищения организма от вредных веществ, особенно от тяжелых металлов. Есть способы очищения и от наноалюминия. Все это присутствует.